Владимир, давайте начнем с истории получения, собственно, вами украинского гражданства. Вы получали его из рук Петра Порошенко вместе с Машей Гайдар. И я вижу по вашей страничке в Фейсбуке, что вы получаете множество теплых слов и поздравлений от украинцев в этой связи. Но и в своей ленте, и у вас, опять же, я вижу и не меньшее количество критических откликов на это решение украинского президента. Мол, почему им, то есть вам и Маше Гайдар, гражданство дают, а другим политмигрантам, среди которых есть и высококвалифицированные специалисты, и добровольцы, отдавшие свое здоровье на фронте и так далее. Среди них есть люди, которые вынуждены обивать пороги чиновников уже год, и украинский паспорт до сих пор не получили. Вас это смущает как-то?
Да, спасибо за хороший вопрос. Вы правильно сказали, что много теплых, но хватает и горячих слов. На самом деле, я думаю, что ни для кого не секрет, ни для меня, ни для вас, что украинская бюрократия, украинское государство в том виде, в котором оно существует сейчас, это действительно, скажем так, крайне недружественная к большинству своих граждан машина, и граждан, и не граждан. Поэтому это то, что в Украине нужно менять, то, ради чего стоял и победил Майдан, ради чего ребята сражаются на Востоке. Просто мне уже 44 года, и я знаю, что ничего сразу не бывает. Длинная дорога начинается с маленького шага. Для меня решение о принятии украинского гражданства означает, что я хотел бы принимать участие в построении нового, свободного, дружественного гражданам государства. Да, вы правы. Я не был там, где, как сказала поэт, где мой народ, к несчастью, был. В данном случае это тоже правда, и это как бы для меня, наверное, дополнительный повод работать над тем, чтобы упростить процедуры, для того, чтобы то, что, например, в Грузии, да, можно доступно любому, а в Украине доступно не каждому. Просто я хотел бы обратить ваше внимание, что, собственно, вот эта процедура вручения и паспорта, да, и процедура предоставления гражданства, она осуществлялась по статье, которая говорит о предоставлении гражданства людям за заслуги или в которых есть некий государственный интерес. В этом смысле я считаю, что было, наверное, с моей стороны правильно и важно пойти по этому пути, потому что я считаю, что я внес какой-то вклад, да, в то, чтобы в Украине была качественная, свободная, независимая журналистика. И то, что как бы вот это, конечно, не только моя, но и заслуга моих коллег каким-то образом отмечена, мне кажется, важным. Вот, собственно, такой набор соображений у меня есть.
Я так понимаю, что когда вы говорите о построении новой Украины, это и есть ответ на вопрос, который задают люди, которые спрашивают, какую, собственно, пользу Украине вы можете и собираетесь принести. Ну, журналистикой вы уже не занимаетесь. Как вы будете именно эту пользу приносить? Как вы будете это государство строить? Что вы будете делать?
Ну, что значит, я не занимаюсь журналистикой? Я по-прежнему пишу какие-то тексты, публикую их в качественных российских изданиях. Сейчас, наверное, буду активнее публиковаться в украинских изданиях. Это первое. Да. Второе, я считаю, что у меня есть что сказать по поводу реформ, которые нужно сделать в Украине. И я собираюсь это делать в качестве сооснователя нового аналитического центра, который на Западе принято называть Think Tank. Центр называется Бендукидзе Free Market Center, Центр свободной экономики имени Кахи Бендукидзе. Вот в этом качестве я думаю, что я могу быть полезен.
Вы получаете с украинским гражданством какие-то преимущества, которые собираетесь использовать, собственно, в этой деятельности?
Я пока не думал и не считал этих преимуществ, потому что, в принципе, жить с паспортом россиянина и с постоянным видом на жительство, который у меня был, достаточно удобно, комфортно. И сейчас там в связи с этим мне, наоборот, нужно будет там поделать какую-то дополнительную работу, чтобы восстановить те возможности, которые у меня были. Да? Например, восстановить визы в некоторые страны со сложным визовым режимом. Нет, в этом смысле, наверное, у меня в краткосрочном и среднесрочном периоде скорее больше в мороте, чем...
Отказываться от российского гражданства вы не планируете?
На самом деле, в украинском правовом режиме есть, скажем так, ну, я не назову это лазейкой, да, но есть ситуация, при которой человек, получивший иностранное гражданство, имеет там некоторое время, там, до 2 лет, на то, чтобы принять окончательное решение о том, какое гражданство себе оставить. Я собираюсь гораздо быстрее принять это решение, которые соответствуют, собственно, сегодняшней новости.
Владимир, давайте немножко поговорим, собственно, о том, что происходит в Украине. Вы уже упомянули Кахубендукидзе, вы с ним много общались, написали книгу с самыми интересными фрагментами бесед с ним. Как вам кажется сейчас, следуют ли нынешние украинские власти, что называется, его заветом в том, что касается, в первую очередь, структурных реформ государства?
Да, и, конечно, я считаю, что Бендукидзе был совершенно выдающимся и деятелем, и мыслителем, и как бы вот то сочетание нацеленности на действия и глубокого думания, да, о том, что нужно делать, о том, что делает человека человеком, что делает человека свободным. Да, это очень сильный фундамент, и это тот фундамент, на котором, на мой взгляд, можно строить новую Украину.
Говорил ли что-то Кахубендукидзе в беседах с вами о личности Михаила Саакашвили, который сейчас часто упоминается в связи с занятием поста губернатора Одессы? Как он его оценивал, и верите ли вы лично, что Саакашвили что-то получится в Одессе? Видны ли вот за видеороликами, грубо говоря, из маршруток, там, из захваченных пляжей, какие-то реальные перемены?
Первое. По поводу отношения Бендукидзе к Саакашвили, просто процитирую нашу беседу годичной давности. По-моему, в августе 2014 года мы с Бендукидзе разговаривали, и Бендукидзе сказал, что накануне встречался с Мишей, сказал, что сообщил ему примерно следующее, что вот сейчас, поездив примерно полгода в Украину, я вас, то есть Саакашвили, еще больше уважаю. Потому что то, что воспринималось, наверное, Бендукидзе в 4-м, 5-м, 6-м дальнейших годах как нечто само собой разумеющееся, да, такие качества Саакашвили, как драйв, напор, активность, политическая воля, в принципе, правильное мировоззрение. Вот все это Кахе не удалось найти в украинском политическом классе. Поэтому по поводу отношения Бендукидзе к человеку, который, по словам самого Бендукидзе, служил самым надежным прикрытием для тех реформ, которые происходили в Грузии, ну вот, в общем, этим все сказано. По поводу активности и Саакашвили, и грузинской команды в Украине, я считаю, что результат уже есть. Результат заключается в том, что они показывают, как важно действовать, как важно не бояться препятствий, как важно с помощью политических методов сражаться с системой. Вот. И я думаю, что этот урок, да, этот пример очень важен для становления новой политической культуры в Украине. Вот пока так. Да, борьба идет, борьба тяжелая. В любом случае, либо в краткосрочной, либо в долгосрочной перспективе. Я верю, что это даст воды.
Можно ли будет на примере Одессы судить о том, возможно ли реальные изменения системные в других регионах Украины?
Помните ли вы высказывание апокрифическое, я думаю, Джоу Энвая, когда его попросили оценить результаты Великой Французской революции? Ответ на вопрос, как он оценивает результаты Великой Французской революции, которая, как известно, началась в 1789 году, сказал, что еще слишком рано об этом судить. Я хочу и вам напомнить, и слушателям напомнить, что на самом деле результаты реформ, либеральных реформ в России, да, вся страна ощутила там, по большому счету, только в нулевых годах. Да. В Грузии эти радикальные реформы, которые проводились при полной политической поддержке сверху, да, стали приносить некие зримые, заметные любому внешнему наблюдателю плоды, ну, тоже не на первый год, а хорошо так на 5-й, 6-й. Поэтому давайте быть реалистами. Украина, если она будет делать реформы, она вступает в такой долгий, трудный период, когда будет казаться, что боли больше, чем результатов, и это, на мой взгляд, совершенно неизбежная вещь. Дальше вопрос, насколько политические лидеры способны все-таки довести страну до выхода из этой долины смерти, да?
Почти год назад в нашумевшей вашей колонке, наверное, так и лучше всего назвать, да, сентябрь 14-го, вы писали, что вместе с советской эпохой на Украине уходят в прошлое и олигархи. Вы их назвали комичное, сами неправдоподобие. Сейчас прошло некоторое время, уходят ли на самом деле? Можно ли такое словосочетание употреблять сегодня, даже несмотря на потерю, там, скажем, Коломойским формального контроля за Укрнафтой, но при этом остается Ахметов, у которого множество активов как на оккупированных территориях, так и на остальной территории Украины, например, в Мариуполе, ушли ли? И продолжают ли уходить украинские олигархи на самом деле?
Да, спасибо за хороший вопрос. Да, я считаю, что они действительно уходят, потому что на самом деле просто страна выжата как лимон. Ни метра госграницы, ни каких-то субсидий при глубоко закопанных привилегий страна себе позволить не может. Поэтому, да, я считаю, что дни олигархов сочтены. Другое дело, что они настолько плотно грызлись в разные куски украинской экономики, что отрубание или отдирание этих щупалец займет какое-то время. Но поскольку я являюсь историческим оптимистом, я уверен, что в горизонте 2-3 лет деолигархизация украинской экономики будет по большому счету завершена.
том же тексте вы писали о России, захваченной КГБ, и о внезапном превращении россиян в агрессивных и кровожадных скотов. Спустя почти год продолжается ли, по вашему мнению, трансформация российского общества? И если продолжается, то в каком направлении?
На самом деле, это вопрос, который я все время задаю себе с какого-то момента, пытаясь ответить коротко и ясно на вопрос, кем воюет Украина. Украина воюет с путинским режимом, Украина воюет с историческим мифом, который в сознание русских россиян внедряет уже лет 200, начиная с Ключевского, может быть, еще раньше. Украина воюет с российским телевидением, да, которое вбило в головы россиян, что обманывать, предавать, убивать – это правильно и хорошо. И, конечно, если говорить о том, продолжается ли как бы расчеловечивание, да, мне кажется, что это по-прежнему есть. Это может быть не так обострено, как было в прошлом году, но это по-прежнему подпитывается пропагандой. И, конечно, русскому народу, россиянам, мне кажется, будет очень тяжело выходить из этого синдрома, из этого похмелья.
Каким для россиян может быть выход из этого синдрома, ну, кроме, например, болезненного поражения в гибридной войне с Украиной и в новой холодной войне с Западом?
Лучшее, что может сделать для своей страны настоящий патриот России, это помочь Украине стать успешной страной. Как это произойдет? Ну, понятно, что Украине придется эту независимость оставить, в том числе и с помощью жесткой силы, но, наверное, главный фронт – это внутренняя реформа. И мне кажется, что как бы идеалистически это ни звучало, но стратегия с преобладанием мирного подхода, с преобладанием мягкой силы, а не жесткой, действительно может сделать Украину таким важным источником отрезвления для русского народа.